К Дану тут же бросилась немолодая худощавая женщина. Вцепилась в девчонку, заголосила.
«Марта, майн тохтер, зи ист тот».
«Зи лебт нох», — неожиданно для себя ответил Дан и сам удивился. Примечание. Марта, доченька, ее убили. Она жива. Немецкий. Конец примечания. Что-то словно переключилось в голове, и он стал понимать немецкий как родной. Мать не слышала его, гладила спутанные волосы дочери, причитая «Моя девочка, моя милая девочка!» «Хватай его!» — раздался злобный голос из толпы. «Хватай, колдуна!» Люди подступили ближе, выставляя вперед факелы, точно хотели сжечь его прямо сейчас. «С такой оравой не справиться», — подумал Дан. «Еще девчонка на руках». Но тут она открыла глаза и прошептала.
«Мама!»
Женщина зарыдала еще отчаяннее и принялась покрывать поцелуями ее лицо.
«Он меня спас от колдунов», — тихо проговорила девочка, указывая на Дана.
Мать рухнула на колени.
«Ангел! Он ангел! Посланник Божий!»
Толпа зашумела сильнее. Дан оглядывал лица. Угрюмые, испуганные, недоверчивые, удивленные. Вдруг он столкнулся взглядом с седоволосым человеком лет 50. Дан был уверен, что не знает его, но глаза... Он торопливо передал девочку на попечение матери, а сам двинулся в толпу. Люди расступались, кто почтительно, кто опасливо. Дан сам не знал, зачем ему этот человек, но что-то словно притягивало к нему. Седой, поняв его намерение, развернулся и быстро пошел прочь. Сосредоточившись на погоне, Дан не заметил, как на пустыре появились новые люди. Отряд мечников в кожаных доспехах во главе с высоким, одетым в черное человеком. Очнулся он лишь, когда на него упала плотная сеть, и кто-то сильно ударил сзади по голове. Последнее, что Дан успел заметить, — солдаты, забегавшие в часовню. Настя.
«In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti».
Холодный металл коснулся шеи, раздался щелчок, и Настя увидела, как на пол падают длинные золотистые локоны. Ее волосы. Почему-то она стояла на коленях, покорно склонив голову. Перед кем? Какого хрена здесь творится? Она перехватила руку с ножницами, вывернула болевым. Прием вышел так себе, слабенький, почему-то сил не было совсем. Настя вскочила, потом уже взглянула в лицо непрошенного парикмахера. Стоявший перед нею мужчина, морщась, потирал руку. Судя по облачению, это был священник. Впрочем, Настя не очень разбиралась в церковных санах. Она огляделась. Просторный зал, освещенный свечами, высокие витражные окна, алтарь с иконами, статую Богородицы. Точно храм. Половину зала занимали два ряда каменных скамей. На первой сидели женщины в строгих серых платьях и шапочках с крестами поверх белых платков. Монахини. Становилось все интереснее. Она опустила глаза и увидела, что сама облачена в белую широкую рубаху до пола.
«Was ist los mit dir, mein Kind?»
— спросила красивая женщина лет 40.
«Los uns mit tonsur weiter».
Примечание. «Что с тобой, дитя? Продолжим постриг. Немецкий. Конец примечания». «Она говорит по-немецки», — сообразила Настя. Это тоже была монахиня, но отличалась от остальных сестер. Властным выражением лица, более богатым одеянием.
«Nein, keine Tonsur», — выпалила Настя. «Was ist denn los hier? Wo bin ich?»
Примечание. «Нет никакого пострига. Что вообще происходит?» Немецкий. Конец примечания. Тут же пришло осознание. Она тоже говорит на немецком. Потом перед глазами все поплыло, голова закружилась, к горлу подступила тошнота. В следующую секунду недомогание прошло, зато появилась странная уверенность. Она Адилия фон Гейкинг, девица из дворянской семьи. Это было дико и непонятно. Настя растерялась, что случалось с ней крайне редко.
«Продолжим постриг», — настаивала. «А Батисса?
«Это Аббатисса, и ее зовут мать Анна», — всплыло в памяти. Настя не знала, что думать. Сумасшествие? Раздвоение личности? Бред? Черта с два. Она Настя Савченко, не шизофреничка какая-то. Синкевич осенила ее. Он, скотина, что-то сделал с ними. Отключил и вывез. Куда? В немецкий католический монастырь-то зачем? Скорее, он бы просто избавился от нее и Дана, пристрелил и все дела. Или... Бывший работодатель увлекался всякой чертовщиной, мистикой, да еще и гипнозом баловался. Настя это точно знала. Наверняка сейчас она находится под воздействием внушения, и все эти бабы-серорясы со священником ей просто снятся. Настя снова оттолкнула мужика, подступившего к ней с ножницами. «Да не хочу я стричься!» Парикмахер в рясе настаивать побоялся, беспомощно оглянулся на Аббатиссу. «Бесноватая?» Та нахмурилась. «Надеюсь, что нет, отец Август». И уже, обращаясь к Насте, строго произнесла. «Аделия, что случилось?» Настя задумчиво хмыкнула. «Самой бы сообразить, что случилось». Память, подкинувшая ей загадочные сведения, пока молчала. «Стриги, отец Август», — сказала Аббатисса. «Встань на колени, дитя». Настя упрямо помотала головой. Сон это был или нет, в ее планы вовсе не входило расставаться с прической. Да и вообще, эти дамочки в сером ей не нравились, а уж священник с ножницами тем более.
«Бесноватая! В нее бес вселился!» — шептались монашки на скамьях.
«В карцер!» — решила мать Анна. «Сестра Артензия, сестра Ванда».
Подошли две мощные бабищи, подхватили Настю под руки, потащили к выходу. В другое время она легко расшвыряла бы теток, не зря же 10 лет занималась айкидо. Но сейчас тело почему-то не слушалось, потеряло привычную гибкость и силу, как будто было чужим. Ее вывели из храма, провели через квадратный дворик. Проволокли через полутемные галереи, мрачные, освещенные редкими факелами коридоры, и потащили вниз по длинной лестнице. Сестра Артензия сняла факел со стены, освещала дорогу. Только теперь Настя ощутила, какой холод стоит в монастыре. Ноги в башмаках на тонкой подошве чувствовали ледяное прикосновение каменного пола. Тело под полотняной рубахой покрылось пупырышками, соски болезненно сжались, при дыхании изо рта шел пар. Наконец она оказалась в подвале, длинном узком коридоре, в обе стороны которого выходили зарешеченные двери с толстыми железными засовами. Сестра Ванда отперла одну из них, с силой толкнула Настю через порог. За спиной лязгнул засов, раздались тяжелые шаги удаляющихся монахинь. Здесь было абсолютно темно. Настя вытянула руки в стороны, справа пальцы коснулись холодного камня. Она двинулась вдоль стены на ощупь. Много времени обследование не заняло. Помещение было крошечным, 3 шага на 3. В углу под ногами зашуршало. Настя наклонилась, пощупала. Солома. «Карцер как карцер», — проговорила она, чтобы слышать звук собственного голоса. Сверху, словно подтверждая ее слова, глухо загудел колокол. Усевшись на соломенную подстилку, Настя обняла себя за плечи и задумалась. Итак, Сенкевич не убил ее. Уже хорошо. Загипнотизировал. Внушил, что она находится в каком-то другом мире. Это, конечно, плохо. Еще хуже другое, она не знает, что случилось с Даном. Его этот гад вполне мог убить, у них давние счеты. «Не киснуть», — сказала себе Настя. «Может, Данилка и жив. Скорее всего, Сенкевич использует их как подопытных кроликов в каком-то эксперименте». Что из этого следует? Настя много читала о техниках гипноза и знала, под внушением человек находится в состоянии измененного сознания. Не только мозг, но и тело воспринимают гипнотический сон как реальность. Если ее убьют здесь, в вымышленном мире, она вполне может умереть и в действительности, просто сердце не выдержит шока. «А раз так, будем выбираться», — заявила Настя в темноту. «Подстраиваться и приспосабливаться». Она сосредоточилась, отрешилась от холода и растерянности, вытаскивая из памяти всю информацию, которую внушил ей Сенкевич. Вскоре сознание захлестнул поток сведений. Она Адилия, младшая и любимая дочь барона фон Гейкинг. Ее отец – один из самых богатых людей Равенсбурга. О таком городе Настя слышала впервые и даже не знала, существует ли он на самом деле. Сейчас 1485 год.